Всем привет, это подкаст фонда 1929, Содружество независимых расследований, в студии я, Алексей Шлепужников, технический директор фонда, с нами Галина Сидорова, наш соучредитель, руководитель программы. Привет, Галин.
Привет.
И Григорий Пасько, с не очень хорошим качеством связи, мы за это извиняемся, но звук тут слышно хорошо. Привет, Григорий.
Привет, я шифруюсь, и у нас 22 градуса сегодня будет.
Да, и вот теперь можете жалеть Григория, что у него плохое качество связи, а можете завидовать и ненавидеть, потому что у него очень хорошая погода за окном, в отличие от большинства из нас, которые сидят в России, в Москве, и сверху вода, снизу вода, и не очень тепло.
У него хорошее качество погоды.
Хорошее качество погоды, да.
Да, это
оно и влияет на
качество связи. Дорогого стоит.
Ну, а тем не менее, будем продолжать наши разговоры о журналистике, о расследованиях, о том, что произошло. Происходит много интересного, но мы много общаемся за пределами, конечно, записи, и все чаще наши разговоры заходят о том, а есть ли разница между журналистами и блогерами. Вот вчера у нас на вебинаре было там чуть-чуть около 20 человек, и 90% из них были, как они заявили, себе профессиональными журналистами. А 10% были блогерами, как они написали так о себе в анкете, когда они записывались на участие в вебинаре. Мы делаем эту разницу, позволяем им выбрать, кто они есть, но никогда не говорили о том, в чем разница между журналистом и блогером. Вот какие мысли по этому поводу есть у вас, дорогие коллеги?
Можно я начну? Потому что...
У тебя погода лучше, поэтому начинай.
Да, нет, просто я хорошо помню, как создавалась наша организация Фонд поддержки расследовательской журналистики. Она создавалась в январе 2009 года путем слияния двух школ, школа журналистики и школа блогеров. Совместно с Фондом защиты гласности, с Алексеем Кирилловичем Симоновым. Почему мы, собственно, эту самую первую школу в России блогеров и создавали? Потому что было принято решение о том, что, скорее всего, блогерам пригодятся знания те, которые получают, как правило, журналисты. И толчком к этому было уголовное дело против блогера Сыктывкарского, Савы Терентьева, который в июне 2008 года был приговорен Сыктывкарским городским судом к одному году условно по статье 280.
Еще за ЖЖ. Еще это был ЖЖ, живой журнал.
Да, еще ЖЖ был. Кстати, этот пост в интернете висит целиком и полностью до сих пор. И я его перечитал, актуально и правдиво каждое его слово.
Если поделишься ссылочкой на этот пост, я могу разместить его у нас под видео, чтобы и наши зрители, слушатели, те, кто нас на YouTube смотрят, слушают, могли тоже почитать.
Главная задача у нас была тогда и, наверное, и сейчас, это вооружить блогеров знания, которые им пригодятся. А знания, которые содержатся и в законе о средствах массовой информации, этические кодексы, другие законы, относящиеся к СМИ, они, как показывает опыт, в большой мере подходят и блогерам, тем более, что сейчас блогеры такие, что они составляют жуткую, очень хорошую, очень профессиональную конкуренцию профессионалам-журналистам. И говорить о том, что блогер – это вообще что-то непонятное, как делают некоторые мэтры журналистики, я бы давным-давно этого не стал.
Ну, с другой стороны, зачем блогерам закон о СМИ? Да, допустим, вот возьмем историю с иностранными агентами, с организациями иностранными агентами. Журналисты обязаны упоминать, что та или иная организация является иностранным агентом. Да, журналисты зарегистрированы в России средств массовой информации. А блогеры не обязаны этого делать. Например.
Пока не обязан.
Ну, не обязан. К ним закон о СМИ не относится.
Дело в том, что законотворчество в Российской Федерации поставлено таким образом, что оно постоянно отслеживает какую-то негативную тенденцию, отношение негативное кого-то пишущего, публикующего к власти, и тут же принимает новый закон. Если рассмотреть последние уголовные дела и преследование людей, пишущих в интернете, в соцсетях, там неважно где, это в большей степени преследуются как раз блогеры, а не журналисты. И я думаю, что к ним тоже будет применимо в какой-то мере вот требование указывать, что это иностранный агент, иностранная нежелательная организация и так далее. Тем более есть закон, ты помнишь, принят давным-давно, что если у тебя больше там какое-то количество, по-моему, 3000, да, ты
его
уже...
отменили, его отменили, это закон.
Отменили, да?
Да, его тихо сапы поняли, что невозможно исполнять, отменили.
Ну, слушайте, есть еще и такое явление, просто в силу определенных обстоятельств, вообще в силу нашей политической ситуации непростой, у нас многие журналисты стали блогерами, просто вынуждены были уйти из, соответственно, из своих СМИ по тем или иным причинам, просто не имея возможности там выражать какие-то свои мысли, идеи, писать то, что они, так сказать, считают нужным. И единственное место, где они могут себя выражать, как журналисты в том числе, это блогерство, это площадки, где они могут выступать как блогеры. То есть в этом смысле произошло такое движение, сближение тоже в определенной форме. Да? Журналисты в данном случае привнесли в блогерство какие-то профессиональные навыки. А с другой стороны, блогеры... Я, кстати, очень хорошо помню дискуссию 2010 или 2009 года на международном уровне, поскольку была вот в Международном институте прессы, тогда возглавляла его короткое время. И там очень хорошо помню, как выступали наши коллеги из крутых британских СМИ, примерно со следующим таким вот пафосным посылом, что как вообще можно говорить о гражданских журналистах, вообще о блогерах, какие это журналисты, это все равно, что говорить, что гражданский пожарный, или там гражданский врач, или гражданский... То есть, в общем, пытались как-то зацепиться за то, что да, у журналиста это определенная профессия, и ей надо долго учиться там и так далее. Но буквально прошло там 1-2 года, и вообще этот вопрос перестал, так сказать, как-то стоять на повестке дня. Но на повестке дня тогда встал другой вопрос о том, например, что некоторые журналисты, которые работают в СМИ, особенно это, ну, началось, опять же, так сказать, не у нас, а на Западе, в таких, ну, известных, профессиональных, старых СМИ, которые ведут свои блоги. И тогда встал вопрос, что делать, потому что, приходя в то или иное СМИ, ну, по крайней мере, во многие СМИ из вот таких известных, например, в тот же Washington Post или New York Times, журналист подписывает определенный кодекс, да, этого издания.
И он не может больше нигде публиковаться.
Да, и, во-первых, он не может больше нигде публиковаться, но потом, видимо, эти статьи как-то немножко были переформулированы, потому что многие журналисты так или иначе стали вести свои блоги. Но тогда встал вопрос, насколько это совпадает или не совпадает с этическими кодексами, которые приняты в том или ином издании. И начали принимать тогда другие какие-то вот поправки в эти кодексы, что журналисты в своих блогах, что журналисты, они имеют право вести блоги, но это будут условный блог про кошечек и собачек и всякие, так сказать, неполитические ситуации, которые никаким образом не входят в конфликт с линией того или иного издания, если журналист продолжает в нем работать. То есть в определенный момент вот на это обратили внимание. У нас, по-моему, в свое время, помните, была ситуация на «Эхе Москвы», когда тоже эта проблема вдруг встала, так сказать, остро. Когда,
Сашу
если я не помню, изменяет Плющев, помните, тогда была история, когда он...
Помню, да.
Ну вот. Вот в этой истории и тоже вроде бы потом встал вопрос, ага, что может журналист профессиональный, если он продолжает оставаться внутри издания, что он не может делать от своего имени, оставаясь вот этим самым журналистом, что нужно писать какие-то кодексы этические. Но потом все это, мне кажется, тоже как-то замерло, заглохло. Во всяком случае, я не знаю о том, написали ли на «Эхе Москвы» этот кодекс и вообще куда...
Да, я вспомню кое-что в этой связи. Насчет этического кодекса блогера я задавал вопрос в самом начале, когда школа блогеровала, Антону Носику. И он на меня посмотрел так странно, говорит, а зачем? Есть Нагорная проповедь.
Ну, Антон всегда был к этому, я относился вот именно так, и он про этический кодекс СМИ то же самое говорил.
Да, кстати, насчет, ты говоришь, вот британские коллеги тра-та-та-там-то неуважительно отзывались о блогерах. Почему ты стесняешься называть российских коллег, да, Например, есть человек Флюгер такой замечательный, Познер. Он до сих пор блогеров не признает, или Павел
Гусев.
Если
я тебе еще другого назову человека, еще более флюгера, это Павел Гусев, который возглавляет Московский союз журналистов, он тоже до сих пор не признает.
Неправильным словом Гусева назвала.
Да.
То есть, мне кажется, флюгер не означает в переводе презерватив просто.
Да, флюгер это...
Поэтому блогеры и этический кодекс, они все равно... вынуждены его соблюдать, потому что этого требует профессия человека, говорящего, пишущего, то есть рано или поздно, да? Недавно наш коллега, журналист, замечательный Тимур Олевский, запустил свой YouTube-канал, такая работа называется. И одно из первых интервью там было с Ксенией Хоффман. Я к стыду своему не знал, кто это такая. Настоящая фамилия Ксения Бондарева, она видеоблогер на YouTube, у нее канал имеет 860 тысяч подписчиков на февраль этого года. И Олевский ей сходу сказал, что считает ее блогершу хорошим журналистом. И я понял, что дальше это мне будет интересно, я послушал, что такая, кто такая Ксения, и потом, когда прослушал и понял, что она закончила журфак МГУ, я понял, что лучший блогер – это имеющий журналистское образование. Другое дело, что она об этом образовании сказала, слово она употребила такое омерзительное. Вот. И привела конкретный пример, почему она считает это образование омерзительным, потому что оно действительно далеко не лучшее. Поэтому вот лучший блогер – это журналист по образованию.
Ну, мы с коллегами спорили, кстати, вообще. Остались ли сегодня такие люди, как блогеры? Потому что у меня это вызывает сильное сомнение. Дело в том, что журналист, по словарю, это человек, который занимается созданием медиаконтента и распространением его, и получает за это деньги. Да?
И блогеры такие деньги получают.
Большинство современных блогеров получают такую прибыль, которая в виде зарплаты не снилась ни одному редакционному журналисту.
Да, да. Кстати, Ксения тоже сказала, что она получает «Будь здоров».
Вот. И поэтому, собственно говоря, почему тогда не считать блогеров журналистами? Единственная проблема здесь, да, что редакционные журналисты, они подчиняются редакции, ее этическому кодексу, каким-то нормам и правилам, которые в этой редакции приняты. И у них в редакциях есть такие люди, как фактчекеры, юристы, ответственные выпускающие редактора, корректоры и так далее. А блогер, он сам по себе, он самостоятельно боевая единица, который, по идее, должен все это... выполнять. Но не каждый блогер это выполняет, конечно. Там и я вижу просто и ляпы, и ошибки, и вранье намеренное, непреднамеренное, и фактические ошибки у блогеров у многих встречаются. Вот в этом, конечно, есть различия. А если вот идти по тому, как говорит Познер, да, что нет такой профессии в классификаторе профессий, есть такая профессия. Просто российский классификатор профессии очень сильно отстал. Он остался где-то в 20 веке, когда мы все уже живем в 21-21 год.
Кстати,
на самом деле,
Хоффман и говорила об этом, что и я ее поддерживаю в этом, что хороший блогер, он сам вынужден выполнять все то, что делает редакция в случае с журналистом. То есть он сам проверяет, сам делает фактчекинг, он сам, если это видеоблогер, он и редактор, и сценарист, и режиссер, и оператор, и все что угодно.
Да, то есть отвечает только перед аудиторией.
Да.
Ну, на самом деле, как раз вот это и произошло, по большому счету, что вот в этой новой цифровой реальности, в которой мы все сейчас живем, блогеры, в общем-то, и есть журналисты. Другое дело, что происходит, ну, остается какое-то небольшое количество, ну, скажем так, блогеров, которых нельзя, наверное, назвать журналистами, но для них блогерство – это не... становится профессией и не становится постоянным занятием, да, а является каким-то таким отдельным хобби, которым они время от времени занимаются.
Как а все у меня блогеры, канал в Телеграме.
Да? Да, а все блогеры, которые хотят как-то серьезно этим заниматься, они так или иначе, в общем-то, становятся теми же журналистами. Поэтому здесь разница, она довольно, ну так, довольно усиленно и убыстренно размывается между блогерами и журналистами. Потому что, например, есть журналисты-фрилансеры, но это те же блогеры сейчас. Потому что
Нет, ну они
ты
работают по
фрилансер.
заданию. Нет, они... Подожди, журналист-фрилансер работает по заданию редакции. Это человек, который выезжает на мероприятие, делает какую-то колонку или что-то еще по заданию редакции. Его
Не
текст
всегда.
проверяет редактор.
Леш,
ну, чаще
ну,
всего.
Да. То есть... Не всегда. Иногда журналист-фрилансер делает материал сначала, потом,
а потом предлагает его в редакции.
Но...
Ну, фрилансер внесен в реестр профессий за рубежом, имеет свои агентства, имеет свои там профсоюзы, там все что угодно, да? В отличие от, кстати, Российской Федерации.
Но ты прав в том смысле, что да, журналист-фрилансер, как правило, свой материал, будь то... Путь он сделан по заданию редакции, либо он сделан по инициативе журналиста, но он его все равно предлагает редакции, и так или иначе этот материал проходит некую обработку в редакции, когда туда поступает. В этом смысле, конечно, разница есть.
Когда я говорил с нашими коллегами из Берлина, с Deutsche Welle, с других изданий, это была небольшая дискуссия, и они говорят, что, понимаете, особенно в странах, где высокая коррупция, редакции лучше, чем отдельные блогеры, потому что редакцию труднее купить. Блогеров проще купить,
ну, да.
Проще заказать им материал, чтобы они его сделали. Это просто дешевле для заказчика. Ну вот такая позиция тоже есть. И такая проблема тоже существует, что и журналисты бывают продажные, редакция бывает продажная. И блогеры тоже бывают продажные.
А куда мы в такой ситуации? Вот у меня еще такой, я себе сама задаю такой вопрос. В такой ситуации, куда мы отнесем платформы Facebook, Twitter, другие платформы, да, которые сейчас, и мы об этом недавно говорили с вами, так или иначе, вводят какие-то свои этические кодексы существования вот этих самых платформ. С одной стороны, да, это происходит, а с другой стороны, это платформы, которые, ну, завоевали просто многомиллиардные аудитории, да, то есть которые не могут сравниться, наверное, ни с какими национальными платформами, национальными какими-то, ну... интернетами, скажем так.
Я считаю, что платформа – это зло. Google – зло, YouTube – зло, Facebook и Twitter тоже зло, потому что это люди не демократическим образом поставленные над другими людьми и диктующие им свою волю, то есть которые получили монополию на цифровое насилие.
Но это же этические кодексы тоже, понимаешь?
Но это
какая этические, воля?
Это кодексы, которые пишутся людьми, которых никто на это не уполномачивал. Эти кодексы, которые могут в любой момент быть изменены. Допустим, возьмет Facebook, какой-то утром проснется и решит, что ему не нравится слово «белое». И всех, кто будет употреблять слово «белое» в любой его словоформе, будут заблокированы навсегда. Такое же может быть? Может. И никто ничего Facebook за это не скажет. Потому что им кажется так
скажет,
правильно.
Скажет, не волнуйся.
Ну да, ну, понятно, но не сможет на него воздействовать. Каким. Да, Facebook потеряет какое-то количество людей, но не огромное количество. Я думаю. А остальные согласятся и не будут писать слово «белое».
Я думаю, это все зависит от масштабов глупости или чего-то, да, которые в данном случае как какой-то,
нет,
какая-то
мне
сеть
кажется, допустит. Леш, механизмы регулирования, да. Кстати, этих дискриминационных каких-то инструментов в Фейсбуке, там в других, они все равно есть, на них можно влиять. Соберутся там страны евро, какую-то комиссию создадут, еврокомиссию там, да, и придумают какие-нибудь ограничения по Фейсбуку, там, если он будет нарушать, там, дискриминировать права тех, кто там
все
пользуется
уже,
этим.
Все уже придумано, в России целый закон придуман про это, что можно блокировать Фейсбук, если он будет нарушать права российских граждан, или YouTube, или кого угодно. Но мы же понимаем, что это будет работать совершенно по-другому.
Да, но тут здравого смысла нету. Тут наоборот, преследуются противники политические. Не зря у нас слово «блогер» в России приравнено к ругательству какому-то, к клейму. Не зря блогера номер один называют пренебрежительно «блогер». А этот блогер самоотравился, самопосадился века два, само там пиарится и так далее.
Ну, мы же видели на этой неделе, что Путин обещал завести, подумать о том, чтобы завести свой видеоблог, поскольку конкурент у него первый теперь сидит, можно и попробовать стать блогером.
Сомневаюсь я сильно, что...
Побиться за позицию блогера номер один.
Кстати,
Ну,
блогеры российские в преследовании и за то, что они пишут, не одиноки. На днях предъявлено обвинение в Польше Якубу Шульчику, который в своем фейсбуке написал пост о том, что он считает придурком президента страны Анджея Дуду. 3 года сейчас грозит человеку тюрьмы.
Ну, а казалось бы, Евросоюз.
Казалось бы.
Но вы согласны, что за последнее время, ну, за последние там лет 5, блогеры и журналисты в своем, ну, профессионально как бы сблизились?
Конечно.
Вот я считаю, что блогеров надо разделять на профессиональных блогеров, то есть которые получают прибыль от этого, и непрофессиональных. Вот профессиональные блогеры и журналисты сблизились. Конечно, естественно. Но все-таки есть проблема, что, во-первых, блогеры не объединены профессиональными никакими профсоюзами и не защищены ни законом, ни друг другом.
Да, вот это как раз особенно в России и как бы в первую очередь, наверное, ощущается просто в силу, опять же, нашей ситуации, потому что блогеры... Ну, вот наиболее известные блогеры, они так или иначе занимаются, ну, они пишут на политические темы, они так или иначе вовлечены в какую-то гражданскую активность, и поэтому становятся, ну, такой, в общем, целью основной, по которой бьют всякие там государственные структуры, правоохранительные органы там и так далее.
Вот, потом закон о СМИ дает журналисту гораздо больше возможностей, чем
защиты.
Блогеру. Защиты, право запроса информацию, им должны быстрее отвечать госорганы. И если медленно отвечают, за это может там из прокуратуры прилететь. То есть российский закон отстает от реальности. Пора, наверное, закон о СМИ все-таки переписывать, но переписывать его не в сторону очередного ужесточения, а в сторону того, чтобы он регулировал не какие-то мифические отношения журналистов, редакции, учредителей, а вот регулировал ту реальность, в которой мы все живем.
Леша, он давным-давно написана новая редакция нового закона о средствах массовой информации. Уже лет, наверное, 10, как она лежит в Госдуме, и она как раз в сторону ужесточения требований к журналистам. Я думаю, что ее рано или поздно примут.
Ну, ее просто, насколько я понимаю, в этот закон постоянно вносятся какие-то поправки, или поправки вносятся в связи с принятием других законов, которым он начинает
закон
противоречить.
Чтоб если
вот,
выстрелить по журналистике так крупным калибром и убить эту профессию окончательно, и сделать одну только профессию, которая называется пропаганда.
Ну вот в этой ситуации как раз и выходят на сцену блогеры. Потому что блогеры как раз начинают выполнять вот эту самую функцию, которую хотят убить в журналистах. Вот что мы сейчас наблюдаем.
Для блогеров есть свои статьи, та же 282-я и еще несколько других. Так что нет у нас ненаказуемых.
Нет, никто не говорит, что блогеры ненаказуемы. Наоборот, у блогеров, ну, по сравнению с журналистом, по крайней мере, на бумаге прав значительно меньше, чем у журналистов. В исполнении своих каких-то вот профессиональных, в реализации своих профессиональных интересов.
Да, и... понятно так. Ну, я считаю, что в России должно появиться понятие профессионального блогера, и их права должны быть существенно расширены. И права на доступ к информации, и защита какая-то, да, и так далее, и тому подобное.
Ну, либо в закон о СМИ должен в какой-то момент, при, так сказать, его переработке, должен звучать как закон о СМИ и блогерах или что-то в этом роде.
Нет, ну достаточно ввести понятие индивидуального средства массовой информации.
Ну, это и есть то фактически
есть, убрать,
профессиональный блогер.
Убрать, например, из закона информационное агентство, которых по факту уже не осталось нигде в мире, или они не являются средствами массовой информации, да, а просто там агрегаторами какими-то, и ввести индивидуальное средство массовой информации, блог.
Ну да, то есть здесь есть поле.
Ну тогда заставят регистрироваться в Роскомнадзоре.
Вот именно. Я только хотел упомянуть Минюст и Роскомнадзор, которые не случайно придуманы и стоят как раз на страже того, чтобы никто ничего вольнодумного, не дай бог, не написал.
Да,
ну, я думаю, что
идея
мы
у меня
все равно...
может быть хорошая, но не для сегодняшней России.
Да, просто мы так или иначе движемся в сторону светлого будущего, когда не будет Роскомнадзора в таком виде, как он существует, и, возможно, Минюст будет заниматься своим делом, а не чужими, брать на себя чужие совершенно обязанности и контролировать журналистов, а будет заниматься контролем преступников. Вот. Поэтому все-таки, мне кажется, надо так смотреть вперед. Но я думаю, тенденция... Ждать. Смотреть вперед, не ждать, а как бы...
Готовиться.
Сотрудничать с блогерами и воспринимать их как коллег.
Кто-то мне сказал, что да, вы радуйтесь, что не придуманы еще новые какие-то институции государственные надзора за теми, кто пишет и публикует в соцсетях.
Роскомнадзор.
Всего-навсего Роскомнадзор и Минюст. Их, дескать, мало. Я в связи с этим вспоминаю байку солдатскую, армейскую, что в армии мало придурков. Но они расставлены таким образом, что на них натыкаешься на каждом шагу. Это как раз про наш Роскомнадзор.
Ну что, я предлагаю тогда на этой замечательной ноте, да, и в общем понимании того, что действительно блогеров стоит, профессиональных блогеров стоит воспринимать как журналистов, как коллег, и они себя также должны воспринимать, и цеховая солидарность должна работать и в их сторону тоже. Да?
Совершенно с тобой согласна,
Коля. Прощаемся, наверное, да, до следующей недели. Да. Заходите на наш сайт, там появляется много нового интересного. Те, кто вдруг по какой-то причине больше любит читать на английском языке, знаете, что у нас теперь есть, появляется англоязычная версия наших материалов на нашей англоязычной странице. Можете заходить тоже смотреть, читать. Ну и ждем, да, в конце в апреле будет новый вебинар. Мы тоже следим за новостями, за обновлениями. Мы о нем будем рассказывать. Всем пока.
Всем пока. Спасибо.